Здравствуйте, дорогие братья и сестры, в эфире программа «Мое кредо». И сегодня мы продолжаем разговор с секретарем миссионерского отдела Рязанской епархии Еленой Манкиной. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы говорим сегодня о таком социальном явлении среди молодежи, среди взрослых людей, среди всех, как стеснение в вере. Мы стесняемся показать свою веру, мы стесняемся говорить о вере, мы стесняемся репостить в социальных сетях какие-то православные вещи. Почему? Вот на этот вопрос мы сегодня постараемся поговорить. Начнем мы с малого. Начнем, наверное, с таких вот базовых основ. Во-первых, про социальные сети. Кто-то стесняется, кто-то, наоборот, гиперактивен. Да? Вот скажите, с чем связано вот такое, знаете, стремление послать картиночку друзьям по поводу рождественского сочельника, а до этого за пару дней присылали там быков, змей и других представителей года. Вот какое ваше мнение на этот счет? Как вы думаете, почему так?
Ну, здесь просто, наверное, человек, он и там, и тут, и все присылают, почему бы и нет. То есть это некий такой перепосыл. Это как вот в мессенджерах есть, да, там ты видишь пересланное сообщение, да, что там 10 человек разослал, и вроде как удобно. И здесь тоже социальная сеть, ну, вроде Новый год, праздник, там вот быка, да, все шлют картинки. И там Рождество, да, или там вот еще любят масленицы, там, да, 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 блины, там Великий пост, где, или там Пасха, где нет Христа, одни кулички и яйца. Ну, то какой-то вот внешний.
Чистый четверг еще не забывайте.
Да, чистый четверг. Какие-то вот внешние вещи, может быть, человек порой даже вот не задумывается. Ну, вот есть и есть, там даже на картинку, может быть, и не смотрит порой. Да. Вроде слово увидел, вроде бы, да, сейчас время такое идет, отправлю-ка я. А это еще и православный, а вот его надо тогда и с Рождеством еще, и на Пасху ему кину. То есть здесь вот такое у людей, ну, может быть, поверхностное больше отношение, на мой взгляд. Потому что, когда ты ну так уже глубже в вере и понимаешь все эти различия, то, ну, мне, например, проще словами написать, чем вот эти картиночки. Я там не очень их как-то люблю. Особенно перепосылы.
Я в последнее время тоже понял, что даже и словами, а кому-то просто даже, знаете, голосовые сообщения отправляешь, и то поприятнее как-то, потому что одно дело слова, знаете, вот эти молитвенно желаем вам, вот такие, ну, какие-то стереотипные шаблоны, они тоже уже надоели, а вот хочется, на самом деле, обычного человеческого общения. Пусть даже на расстоянии, но человеческого. Еще знаете, наверное, с чем это связано? Вот такие картиночки, они же очень хорошо, как и в чем опасность социальных сетей вообще. То есть есть много плюсов, но есть несколько минусов. А социальные сети вообще, они имитируют человеческое общение. А вот такие картиночки на Пасху или вот там на Рождество, они имитируют духовную жизнь человека. Вроде как, понимаете, вот, или там, например, есть люди, у которых вся стена, что в социальных сетях стена, что дома стена, да, вся увешана иконами, все там от каких только мощей масла нету, но при всем при этом жизни по вере как таковой ее тоже нет. Вот как, почему? Вот скажите, вот вы не сразу, да, не с детства уже в церкви, вот как вам кажется, почему такое явление есть в нашей жизни?
Почему так происходит? Ну, потому что вот вы уже сказали, что социальные сети – это некая имитация твоей жизни. Может быть, желание, вот как ты хочешь выглядеть, или, может быть, как ты считаешь, что так должно быть, как-то, какая-то идеализация. Да? Ну, вот он считает, что, наверное, идеал там церковной жизни или вообще жизни верующего человека, вот он такой. Вот надо показать всем, что я верующий. А как показать? Какими-то внешними атрибутами, да? Там же то, что у тебя внутри, ты не покажешь людям, там какой-то честный, добрый или наоборот злой или грубый. Кто это будет показывать? А картиночки – это, ну, такая некая иллюстрация внешняя. Все равно же никто копаться не будет. Но есть у тебя это все. Все там будут думать, что вот ты такой. Ну, может быть, человек и искренне так вот считает, то есть это его какое-то искреннее убеждение, что в этом как раз и церковная жизнь.
Суть,
да, вот
суть жизни.
Суть,
да?
жизни вот в каких-то внешних атрибутах, и ему важно их показать. То есть почему бы нет, такое тоже допускается. Ну, у меня просто такого не было, наверное, поэтому мне сложно судить, вот, почему так люди поступают. Но я думаю, что это вполне имеет место быть. То есть вот такое некое желание...
Окружить себя, может быть,
окружить себя,
вот этим,
да, вот этими атрибутами, внешними какими-то. Что... Нам же важно что-то тоже потрогать, увидеть, угу. И так же и людям.
Вы знаете, у меня был... Я тоже не с детства в церкви. И когда я начал церковляться, мне было тогда лет, наверное, 13-14, я начал всю комнату... То есть до этого у меня были постеры, значит, с рок-звездами, да? А потом я это все содрал, потому что не духовно, не благовейно. Начал все обои заполонять, значит, иконочками маленькими, которые где-то получил, кто-то мне их подарил. А потом какой-то период прошел, знаете, и все, и уже вот этого... заполонение икон-то не хочется. Да? И в пример становится такой преподобный Серафим Саровский, который молился перед одним образом и стяжал благодать Святого Духа не хуже тех людей, которые молились перед там, огромным количеством святынь. На самом деле это не столь важно, раз. Во-вторых, это может быть период жизни человека, два. И тут никакого там, вот, осуждения, злобы или там, насмехательства быть, конечно, не может. Главное, чтобы было развитие душевное, духовное развитие. И вот про духовное развитие в социальных сетях-то мы, наверное, оставим, да, потому что это, ну, скажем так, все же это имитация жизни, может быть, важная, может быть, такая, знаете, единственно необходимая, единственно возможная. Если, например, два человека живут там, за несколько тысяч километров друг от друга, то ничего больше не остается. Поговорим о такой, знаете, реализации православной доктрины внутри себя в своей будничной повседневной жизни. Помните, когда я начал ходить в храм, мне было ужасно стыдно своим одноклассникам об этом говорить. И в определенный момент, когда они узнали, я даже не помню, как это произошло, а им стало ужасно интересно. А мне в этот момент стало ужасно неловко. Потому что, ну, как же так, вот я им все расскажу. И вот, кстати говоря, с этим сталкивается огромное количество сейчас социологов. Есть исследование, по которому представители других религий гораздо более открыты и готовы рассказать о своей вере, показать о том, что показать идентификацию себя в вере практически все, кроме не христиан, кроме православных христиан. Как вы думаете, с чем это связано?
Ну, здесь такой очень сложный вопрос, потому что я в жизни тоже с этим сталкивалась, вот с этим, ну, так называемым ложным стыдом, да, как бы мы сказали, когда тоже только начала ходить в храм, и вообще, когда только поступила на теологию, что такое теология, да, все знают, когда там в своей светской компании, с которой я много лет была там, дружила, я говорю, что я вот туда-то поступила, ничего, тебе зачем это надо, говорили мне все, и вообще, что это такое. Был такой даже вопрос, как-то мы вот общались с одним человеком, я говорю, я на теологии учусь, как на теологии, ты же нормальная. То есть раньше еще, вот, да и сейчас тоже, верующий, это значит какой-то ненормальный, то есть у тебя там не все в порядке, наверное.
Сложности какие-то.
Сложности какие-то, может быть, да, или вообще там жизнь не складывается. Но и вот этот стыд, да, он, конечно, возникал. Почему так происходит именно в православной среде? Сложно сказать. Может быть, потому что вера – это такое нечто сакральное для человека, что-то личное. И получается, что когда ты попадаешь в общество, где это вообще не ценно, то есть где нам стыдно? Где-то, где о Боге не принято говорить, к примеру. Да, там. Или, например, ну, почему-то в семье иногда стыдно, где особо нет верующих родственников. И ты понимаешь, что, может быть, это им не важно. Или там не нужно. Ну, понятно, что это, конечно, ложный стыд, что нельзя стыдиться, и там, Господь нам об этом говорит, да, кто там постыдится меня.
Того я.
Да, то есть это важно на самом деле, не стесняться веры. Ну вот как-то так происходит, что-то вот у нас так перещелкивает, и Вообще эта проблема не новая. Тут недавно прочитала исповедь блаженного Августина, который тоже об этом пишет. И он пишет, что я стеснялся быть нормальным. То есть стыдно было быть нормальным, потому что всеобщее вот это вот такое устремление молодежное, оно как раз было направлено там на грех, на какие-то развлечения, увлечения.
Причем, ничего не поменялось.
Да, то общество, оно, наверное, было еще похлеще, чем наше в чем-то. То есть проблема-то не новая, а вот где корень, откуда она взялась, то есть как до этого докопаться до сути, это очень сложно. Может быть, действительно, что-то личное, чем вот тебе сложно поделиться.
Знаете, тут, наверное, несколько есть таких основополагающих моментов. Первое – это то, что человек, идентифицируя себя кем-то, называя себя таким-то, должен по-хорошему в этом разбираться. Очень многие люди, к сожалению, имеют очень поверхностное понимание веры и знания о Боге. Исключительно интеллектуальное. То есть, знаете, там спросить на улице человека, ты верующий? Да. В какого Бога ты веришь? Кто твой Бог? Больше половины не ответит на этот вопрос, к сожалению, сейчас. Поэтому многие, наверное, и стесняются говорить, что я верующий, потому что любой вопрос в адрес вот этого верующего человека, человек может не ответить, к сожалению. А второе – это то, о чем писал русский религиозный философ Николай Бердяев в начале 20 века. У него есть замечательное произведение, всячески рекомендую, дорогие братья и сестры, к прочтению. Называется «О достоинстве христианства и недостоинстве христиан». И он очень здорово, я не буду пересказывать, он очень здорово говорит о том, почему христианство и православие – это максимально возможная истина в мире, и почему мы ведем себя так, что мы этой истине не соответствуем. Я сейчас не буду говорить, почему. Оставлю это для такой, знаете, определенной интриги. Но на самом деле это произведение того стоит. И надо сказать, что стыд вот этого несоответствия, он, наверное, и давлеет над всеми нами до сих пор. Казалось бы, вот сейчас мы уже взрослые люди, у нас есть уже и дети, и ипотеки, и кто-то из нас вообще уже в церкви и служит, и работает. И до сих пор порою трудно, знаете, вот так порой тяжело. Ты идешь мимо храма и думаешь, перекреститься бы, и первая мысль, а как на меня посмотрят люди? То нужно, да какая мне разница, как на меня посмотрят люди? И вот, кстати говоря, знаете, вот с этим связан такой вот вопрос. Вот в нашем обществе сейчас стыдно быть не только православным. Стыдно, например, быть русским. Стыдно быть, скажем так, не богатым, что ли. Ну, посмотрите на ленты в социальных сетях. Стыдно быть неуспешным. Стыдно быть несчастливым. Как вы думаете, а вообще вот... Какую роль сейчас играет общественное мнение для человека?
Ну, судя по тому, что вы сказали, наверное, огромную роль. Но вообще мы, в принципе, по жизни зависим от общественного мнения, к сожалению. Нам почему-то важно, что о нас скажут. Хотя если вот так абстрагироваться и задуматься, то это вообще не важно. И вот этому человеку, который про тебя что-то подумал, это тоже не важно. Он пройдет и через 5 минут забудет. Но вот это чувство, оно возникает постоянно, что мне почему-то важно, что подумают. И вот ты там разместишь этот пост, да, в социальных сетях, а у меня же в друзьях там куча неверующих людей, вот что они подумают, скажут, что я уже совсем там, да, или сделаю я что-то. Вот у нас почему-то сейчас стыдно быть хорошим, да, там, добрым. Ну, в этом же в вере нет ничего, то есть ты не делаешь ничего плохого. Ты скажешь, я верующий. Это же, ты же не в преступлении признаешься, а тебе почему-то стыдно. Вот легче признаться людям сейчас в чем-то плохом. То есть легко быть сейчас там, ну, таким, как бы слово подобрать, развлекающимся, да, молодым человеком или девушкой такой, которая по тусовкам ходит, у которой там красивый внешний вид, да, похвалиться тем, что ты ешь, все это очень так актуально.
Мир должен знать, что я ем.
Да, что я ем, какие у меня волосы, ногти, одежда и так далее. То есть вот, вот это все закрыло, вот это все внешнее, оно закрывает внутреннее. И почему-то свое, о своем хорошем чем-то сказать стыдно. Но вот это чувство ложного стыда, это, наверное, все-таки как-то связано с нашей греховной природой тоже.
Угу.
То есть это все вот оттуда, из глубины. И если у тебя в этом слабость, то тебя на этом и ловят. То есть на твоей же слабости.
Причем самое интересное, что, знаете, вот этот стыд, который есть на какие-то, знаете, вот на какие-то маркеры он отзывается, этот стыд, там, стыдно перекреститься, стыдно там что-то сделать, да, такое, ну, просто сказать, да, я верующий, да, там, стыдно отказаться порою от какого-то приглашения, потому что там, сказать, знаешь, я на службу собираюсь, да. Это реально стыдно, да? И при всем при этом вообще не стыдно ругаться, да? Не стыдно кому-то ответить злом на зло, не стыдно ввязаться в какую-нибудь полемику в общественном транспорте. Как-то, знаете, вот очень избирательно стыд работает. А потом очень стыдно исповедоваться. И вот этот механизм стыда, он как-то у нас действительно в нашем обществе сейчас он сильно извращен. Вообще в стыде стыд это не что-то плохое. Это как разделительная полоса, это как, знаете, это как какое-то визуальное сопровождение того, что дальше будет хуже. Знаете, когда на машине едешь перед лежащим полицейским, сейчас начали выкладывать такие полосочки, когда ты едешь, они так шумят. Начинают шуметь, что привлекает твое внимание. Вот стыд он и нужен для того, чтобы привлечь твое внимание. Тебе стыдно что-то делать? Ты думаешь, вот сейчас ты... Это хорошо. Но реализация этого стыда у нас нарушена напрочь. И причем чем дальше, тем больше. Если, например, нам с вами, там, ну, мне в какой-то мере... знаете, кстати, где священнику стыднее всего? Не в храме, нет, в магазине. В магазине на нас обращают очень пристальное внимание, что мы покупаем, когда... Не дай бог, будет разгар Великого Поста, ты пойдешь покупать творог, потому что твоему ребенку или там, жене по медицинским показаниям нужно. Или даже тебе самому. Да, ты, ну, ты, не дай бог, что это такое начнется. Такое веселье безудержное сразу у всех вокруг, кроме тебя самого. Вы общаетесь с молодежью, вы общаетесь с молодыми людьми. Как они сейчас реагируют на вопросы веры и идентификации себя как верующего человека?
Ну, вообще такая проблема жизни православного человека в светском обществе, она стоит достаточно остро. Ну, мне, наверное, ну, вам тоже рассуждать об этом проще, потому что мы работаем в церковной среде. То есть по большей части мы все-таки участвуем в мероприятиях, сталкиваемся с людьми церковными и там иногда только выходим там, во внешнюю среду, ну, может быть, там с семьей, с родственниками еще какими-то далекими от церкви или там с друзьями, но это все равно проще, потому что все знают, что ты, в принципе, верующий человек, адекватно тебя воспринимают. А многие наши ребята, они учатся в совершенно светской там обстановке или работают. Что такое светский коллектив? Ну, все знают, да, коллективы тоже бывают разные. И вот там начинаются трудности. То есть бывает, что вот люди рассказывают, мы не хотим говорить, что мы верующие, чтобы не было, ну, лишних каких-то придирок. Вот бывают случаи, что там шутки по поводу церкви, все сразу знают, вот, вот тот вот у нас ходит в храм, а вот его это больше всего заденет. А пошучу-ка я. Или там какие-то вопросы, такие колкости. То есть общество начинает вот этих людей задевать. Им от этого тяжело.
Почему?
Ну, потому что как-то их тоже, наверное, кто-то над это подзуживает, подзадевает. То есть хочется... Но это вот всеобщее стремление как-то обидеть, унизить человека. Может быть, оно с детства вот и остается. То есть ты вырастаешь, но вот эти детские замашки, там кого-то подколоть обидно, они остаются. И, может быть, человеку кажется, что это вообще не обидно, там какую-нибудь шутку про попа рассказать, а тебя, как верующего, это задевает, да, там как-то, ну... Или там про церковную жизнь, там про пост что-то брякнуть. Он и не подумал, сказал, а тебя задело глубоко. Потому что ты по-другому чувствуешь и все это понимаешь по-другому. И вот здесь, да, здесь тяжело, и вот эта проблема, она из года в год есть. То есть постоянно приходят люди, которые говорят, мне вот тяжело, как вести себя с неверующими, да, так обозначим, ну, то есть с людьми далекими от всего этого. Как себя вести, потому что реально возникают проблемы. То есть либо вообще молчать, чаще всего так и делают, просто там...
Ну, не реагируют.
Да. Кто-то не реагирует, там все знают, что он там православный, но он... спокойно, никак. Кто-то яростно начинает защищать, да, такой апологет. Но это тоже очень сложно, когда люди не настроены совершенно на такую защиту. Поэтому ситуации разные, проблемы есть. Но, мне кажется, труднее всего вот в таком положении детям. То есть тем, кто в школе. Вот мы говорили тоже здесь про воскресные школы, про витязей. То есть тут-то они вроде бы в церкви и вот в такой среде, а туда-то они вышли, и там вот совершенно другие люди. И вот там им уже стыдно. Вот как раз подросткам, наверное, сложнее всего, потому что столько их всего окружает. И мне вот прям даже иногда очень жаль наших детей, потому что им реально тяжело вот в этом обществе. Особенно если ты видишь, что ребенок ну, действительно стойкий такой, то есть есть вот этот стержень, он готов там себя, за себя постоять и за свою веру тоже. И вот это прям такие, наверное, борцы с жизнью современной.
Такой спецназ, да?
Да.
Во главе борьбы идет. Вы знаете, да, я согласен. Согласен с вами. Трудно. У своего ребенка спрашиваю, у старшего. У меня в обычной школе учится. Знаете, и такой пубертатный возраст, такой очень такой, аккуратно к нему надо подходить. Я говорю, слушай, а вас кормят в школе же, да? Он говорит, да. Я говорю, а ты молишься перед едой? Он говорит, конечно. Про себя. А крестишь еду? Он говорит, да. Я, говорит, стараюсь сделать так, чтобы незаметно было. Я говорю, слушай, ну а если заметят? Он говорит, ну замечали. Я говорю, что? Говорят, что, прекрати? Он такой, ну да. Я говорю, а ты как? Да никак. Я говорю, сажусь и ем. Мне, знаете, вот этой стойкости я прям порадовался, потому что у меня такой стойкости в его возрасте не было. И слава богу, что сейчас растет поколение. И, кстати говоря, это, наверное, будет определенным таким, знаете, маркером нынешнего поколения. Многим людям вообще не важно общественное мнение. Вот ему нравится вот эта майка. Он будет в ней ходить зимой и летом, и пока она просто уже в тлен не превратится. Человеку нравится там красить волосы в зеленый цвет. Он будет работать в какой-то престижной корпорации и может вполне себе покрасить волосы в зеленый цвет, потому что ему так нравится. Старшее поколение на это смотрит довольно-таки странно. Но вот это маркер того, что человек, если решил... Вот знаете, на это Рождество такой опыт, радостный опыт, когда на службу пришли в основном молодые люди. Их было много. Их было очень много. И это здорово, потому что вот это желание не то, чтобы показать кому-то что-то, не кому-то доказать, а принять во внимание неоспоримый факт существования человека. Вот, например, мы с вами ведь не спорим на то, что вот мы родились такого пола. Или там у нас такой возраст. Ну и что? Мы же не говорим, что, вы знаете, простите меня, пожалуйста, что мне там 34, но вот скоро-скоро мне будет 36, и все будет хорошо. Нет. Мы просто говорим, да, я мужчина такого-то возраста. Да, я женщина такого возраста, девушка такого возраста. И в этом ничего постыдного нет. Также ничего постыдного нет в том, чтобы сказать, да, я христианин. Да, у меня не все получается. Да, я что-то не понимаю. Но я люблю Бога и стремлюсь к Нему. Вот это, наверное, такое... то, к чему надо стремиться. И как бы трудно ни было, в каких бы мы условиях ни жили, какие бы коллеги над нами ни подтрунивали, будем помнить, что наша задача не доказательство нашей веры, а просто быть. Просто быть вместе со Христом. Спасибо вам большое за беседу. Благодарим всех вас, дорогие братья и сестры. До новых встреч.
До свидания.